Глава 93. По-прежнему сидя в седле Рура, Эсме опустила край платка, чтобы приложиться к бурдюку с водой. Немного подержав влагу во рту, чтобы лучше утолить жажду, наконец со вздохом проглотила ее. Изо всех сил стараясь отвлечься, в ожидании известий она подвела Рура на несколько шагов к медному флагштоку, который только что ввинтила в массивное основание. Чуть дальше на ветру развивались остальные четыре флага Тазгона. Старый флагшток, обгоревший и оплавленный, лежал на песке. Его флаг превратился в пепел, который за последние две недели унесло ветром, не оставив от него и следа.
«Лёгх Этаар», —
прошептала Эсми при слове «Ченрё», касающееся того, как время стирает боль, чтобы мир и покой воссияли вновь. Или на общем языке «пустыня все стерпит». Вздохнув, она привстала на кожаных стременах, с легкостью удерживая равновесие. Теперь Эсми уже гораздо увереннее держалась в седле. Достала свернутый треугольный флаг и прикрепила его к медным крючкам, а потом перебросила ткань через плечо, чтобы поймать порыв ветра. Флаг развернулся, словно щелкнули хлыстом, и заплясал на ветру. Она наклонилась, чтобы оценить дело своих рук. Остальные четыре флага были густобагряными, в тон пескам Гёдлаха. Новый флаг был чисто белым, в честь павших. Потом Эсми перевела Рура на гребень и окинула взглядом покрытую дюнами ширь. Шрамы от битвы почти затянулись. Почерневшие канавы засыпал песок, сравнявший их с остальной поверхностью. Погибших собрали и увезли в пещеры в утесах Самскрага. Из останков тавинов было извлечено все, что могло оказаться полезным. У пустынных жителей ничего не пропадало зря. Остальное зарыли в глубокой яме. Каждый житель деревни выкопал для нее, по крайней мере, пригоршню песка, внеся свой вклад в то, чтобы навсегда похоронить перенесенные деревни страдания. Однако одной длинной гряде дюн, скорее всего, было навсегда суждено остаться покрытой шрамами. Во время последней битвы она превратилась в стекло и теперь напоминала одинокую волну Черного моря, застывшую среди красных дюн. На стекле были вырезаны имена погибших. Вместе с Рура Эсми тоже присоединилась к этой церемонии и нацарапала имя Абрыш. На этой спекшейся в стекло дюне ее спутники по огненному дракону и нашли единственную уцелевшую пушку тавинов, требующую лишь небольшого ремонта. Точно так же команда корабля собрала сохранившие работоспособностью летучие щиты тавинов, не поддающиеся притяжению урта. Никто в Тазгоне не возражал, чтобы они забрали себе все эти трофеи. Ченрё были многим обязаны экипажу Огненного Дракона за освобождение деревни от Иго Дракона. Теперь на месте Черной горы вырос еще один оазис с обилием чистой пресной воды. Чтобы вернуть хотя бы часть этого своего долга, жители деревни помогали ремонтировать Огненного Дракона. С высоты гребня Эсми могла видеть, как продолжаются работы над огромным кораблем, вновь пришвартованным между двумя дюнами по соседству с деревней. Ремонт был уже почти завершен, и огненный дракон должен был отправиться в путь всего через два дня. Хотя с поврежденной половиной летучего пузыря ничего нельзя было поделать. Объем его удалось немного увеличить за счет использования пузырей, снятых со спасательных шлюпок. Однако большая часть немалого веса огненного дракона отныне будет приходиться на летучие щиты тавинов. Этими щитами команда заделала пробоины в корпусе и укрепила их вдоль киля. Ашия придумала способ, как запитать их от гигантских холодильных установок, установленных на борту корабля. Отправившись в путь, огненный дракон продолжит лететь на запад, чтобы завершить путешествие, которое приведет их вокруг всего мира туда, где оно началось. Старейшины Ченрё во главе со старостой деревни Мирыш нанесли на карту расположение оазисов в этом направлении, чтобы путешественники могли пополнять запасы воды, пока не достигнут венца. Но я не полечу с ними. Эсми окинула взглядом пусть и суровый, но завораживающий пейзаж пустыни. Здесь она нашла Аарона и свой новый дом. Грелин уже предупредил ее о том, что может произойти, если его группе удастся остановить обрушение Луны, заставив мир вращаться вновь. Но перед лицом такой опасности Эсми доверилась все тому же присловью Ченрё. «Лёгх Этаар, пустыня все стерпит». Резкий свист привлек ее внимание к фигуре, высоко поднявшей руку. Это был Иркуан. Она помахала в ответ, а затем направила Рура вниз по склону, навстречу предводителю охотников. Поравнявшись с ним, соскользнула с седла, ловко спрыгнув на песок, и похлопала Рура по спине, отпуская его. Урсин довольно всхрапнул, а затем поскакал прочь, чтобы пообщаться со своими сородичами. Он нашел среди них самку Урсина, который явно испытывал нежные чувства. Чтобы произвести на нее впечатление, театрально растопырил свои иглы. Эсми улыбнулась. Выражение «кашмет» явно относилось и к Урсинам. «Жизнь продолжается». С таким настроением она и обратилась к Иркуану. «Ну как там поживает Язмин?» Лицо Иркуана расплылось в широкой улыбке. Охотник приходился дяде сердечной подруги Аарона. «Иди и посмотри сама». Эсми сидела на краю кровати, прижимая к себе грудного младенца. Крошечные пальчики вцепились в ее большой палец, словно ребенок пытался побороть ее и прижать к земле. «Хакин станет прекрасным охотником», — заявил Иркуан, передавая трубку с длинным черенком Аарону. «Я могу судить об этом по длине его больших пальцев». Аарон втянул в себя дым и выпустил его. «Я доволен, что он такой же образец совершенства, как и его мать». Язмин сидела в постели, опершись спиной о подушке, усталая, но сияющая после своих усилий. Ашу она уложила в постели рядом с собой, обняв дочь одной рукой. Та украдкой поглядывала на своего новорожденного брата, похоже, не слишком-то обрадованная таким прибавлением семейства. Эсми посмотрела на Аарона. «Но ты-то уж точно счастлив?» Вид у ее брата был куда более благодушный и не только из-за рождения сына, словно какая-то тяжесть спала с его вечно поникших плеч. С уничтожением дракона все те, кто нес рабский удел в его тени, погибли и больше не страдали от неизлечимого недуга, лишившего их разума и воли. В том числе и люди, которых захватили тавины прямо на глазах у скрывающегося в пещере Аарона. Теперь, когда они, наконец, упокоились с миром, ее брат мог избавиться от чувства вины. Может, и не полностью, но достаточно, чтобы обрести душевный покой. Эсми опустила взгляд на вытатуированную половинку солнца, обозначающую ее связь с Аароном. Пальчики маленького Хакина вцепились в край этого символа. Как и обещал Аарон, малыш носил имя их отца. С учетом Аши, переход от одного поколения к другому окончательно свершился. Их мать и отец снова вернулись в этот мир. Кашмет. Она разглядывала крошечные ноготки Хакина, которые он запустил ей в руку, словно цепляясь за жизнь. Пусть даже пустыня могла стерпеть все, Эсми боялась за брата и за свою новую родню, за то, какой будет их жизнь в этом новом мире, и будет ли у них у всех вообще эта жизнь, даже если у ее недавних спутников и выйдет осуществить задуманное. Не желая привносить столь грустные мысли в этот радостный момент, она подняла голову и улыбнулась. Эта улыбка уже показалась ей несколько натянутой и передала младенца обратно Язмин. Мать сразу же прижала его к груди, в то время как Аша все с тем же подозрением посматривала на него. «Дай ему время, малышка. Время, которое, надеюсь, у тебя есть». Попрощавшись и всех по очереди обняв, Эсми отправилась в свои собственные покои. Она до сих пор могла запросто заблудиться в этом лабиринте, но понемногу училась ориентироваться в нем, прислушиваясь к флюсту Тазгона, этому мягкому, ракочущему шепоту. Во время мощного землетрясения Эсми находилась в Тазгоне, внутри, и услышала, как флюст перерос в глухой яростный рев, который продолжался до тех пор, пока земля не перестала дрожать. В результате деревню едва тряхнуло. Землетрясение сказалось на ней не больше, чем перемещение странствующих дюн наверху. Она провела пальцами по стене благодаря этого невидимого защитника и продолжила свой путь. К тому времени, как Эсми добралась до отведенных ей комнатушек, всего один раз свернув не туда, ей уже очень хотелось надолго погрузиться в ванну, чтобы смыть набежавшую грусть. До хруста зевнув, она откинула полог, занавешивающий вход. Справа от нее стояла длинная глубокая ванна, наполненная манящим молочным теплом. Эсми с довольным видом направилась к ней, с каждым шагом чувствуя себя все лучше. Опустившись на колени, она провела пальцем по поверхности, пробуя успокаивающий бальзам. То, что надо. А когда вытащила палец, вслед за ним вынырнула маленькая бледная клешня, потянувшись к ней. Эсми опустила руку обратно, позволяя клешне ухватить ее за палец. Это напомнило ей о пальчиках маленького Хакина. В этой хватке чувствовалась такая же целеустремленность. Над молочно-белой поверхностью появились стебельки глаз. «Кто у нас самый храбрый мальчик на свете?» — прошептала Эсми. Крикет возбужденно замахал всеми своими стебельками, в том числе и тем, что отрастал заново взамен оторванного. Чинрё были гораздо более искусны в уходе за мологами их исцеления, чем ее прежний народ, чинарины. Хотя не то, чтобы эти выносливые обитатели пустыни особо нуждались в посторонней помощи. Они могли избавиться от большинства повреждений, просто сбросив поврежденный панцирь и отрастив новый. Крикет показал себя настоящим бойцом в этом отношении. С помощью деревенских целителей и любящей заботливой матери он избавился от причиненного ему вреда как раз таким способом, сбросив его с себя. Его новый панцирь был все еще мягким и будет оставаться таким до тех пор, пока все, что было оторвано или поломано, не вырастет заново. Эсме притянула Крикета ближе к себе и почесала его за стебельками, вызвав довольное чириканье, от которого задрожала молочная поверхность. Когда она попыталась убрать руку, краб поднял вторую клешню, которая тоже отрастала заново. Попытался щелкнуть ею, но ее новая броня была еще слишком мягкой.
«Тише!» — мягко пожурила она его. «К тебе еще вернется голос».
Однако Эсме поняла, о чем он просил, и вернула свои пальцы к этим нежным стебелькам, глядя на эту маленькую заживающую клешню, восхищаясь жизненной стойкостью юного молога. Его способностью отбросить болезненное прошлое, исцелиться и вырасти заново. Такие прекрасные создания были живым примером стойкости пустыни, уроком для всех, кто держал глаза открытыми.
«Лёгх Этар», —
прошептала она своему другу.